Андрей Белянин. «Хватай Иловайского». Читает артист Иван Литвинов.
«Иловайский!
Ом, я спокоен, мне тепло, я растворен в мире, и мир во мне».
«Иловайский!
Мое сознание едино со Вселенной, мои мышцы расслаблены, мое дыхание ровное, мои мысли далеко, далеко».
«Иловайский!»
Все. Похерилась полезная медитация на корню дядюшкиными воплями. А ведь вроде только-только начало получаться. И ноги потеплели, и ритм сердца замедлился. Еще чуть-чуть и воспарил бы.
«Звали, ваше сиятельство?» Я рванул дверь сельской баньки, где мой именитый родственник, титулованный генерал казачьих войск Российской империи Василий Дмитриевич Иловайский XII, красный, как восьмипудовая морковка, грелся на полке.
«Пошел вон!»
«Не понял?»
«Пошел вон отсель!»
«Так вы же меня сами звали».
«Я тебя, Ирода, полчаса назад звал. Водички холодной плескануть!»
Обидчиво отвернулся дядюшка.
«А сейчас уж совсем упарился. Лишний жар на сердце давит. Вот за что? За что тебя такого на мою голову?»
Вопрос явно был риторический, ответа не требовавший. К тому же не новый. Он мне его по 2-3 раза в неделю задает. Поэтому я лишь козырнул и бросился в предбанник, оттуда во двор, вернувшись назад с бадьей ледяной колодезной воды. Вякнуть что-либо против мой дядя уже просто не успел.
«Столько хватит?» — не менее риторически вопросил я, с головой окатывая его светлость.
В единое мгновение он превратился в огромный сгусток пара с одним матерным воплем, плотно заполнившим всю баньку. Я думаю, если было чем, он бы меня убил. Нет, я б сам себя за такое убил бы точно.
Знаешь, полегчало вроде как, — неожиданно выдохнул наш полковой генерал, с наслаждением вскакивая на ноги. — Даже помолодел, что ли? Полотенце подай!
— Так, теряю форму. — Обидно. К ведьме-скандалистке бабе Фросе заглянуть, что ли? Проконсультироваться насчет свежих пакостей? А то эти уже приелись.
«И ординарц ко мне! Нехай одеться поможет! Слушаюсь, ваше сиятельство!»
Вот такие простенькие приказы вполне по мне. Я в мгновение ока вымелся за дверь, где во дворе на заваленке курили гнутые турецкие трубки рыжий дядин ординарец и мой денщик Прохор.
«Василий Дмитриевич зовет, помощи требует! Он в одну штанину двумя ногами попал, теперь левый сапог лишний. Че делать-то, а?»
«Балабол!» — буркнул рыжий сотник, но встал и пошел, а на большую критику моей особы в присутствии Прохора не решался. «Это разумно. Верный денщик и дядюшке не всегда позволяет повышать на меня голос, не то что всяким там».
«А чего орал-то, атаман? Аж дверь чуть матом не вышибла», — подвинулся на заваренке старый казак.
«Не сразу оценил разницу температур», — наукоемко объяснил я. «Но потом понравилось, вошел во вкус. Врачи говорят, умеренное закаливание полезно в любом возрасте».
«Ну, ты там всяким врачам особо не доверяйся. Заду не подставляйся. Запоют о пользе организму, а сами раз к тебе с клизмой».
«Прохор, у тебя такой проникновенный голос, словно ты сам через это прошел».
«А то!» — затянувшись, пуская дым через нос, гордо ответил он. «Я ведь по молодости еще самого графа Суворова застал, Александра Васильевича. Простой он был человек, незатейливый. Солдат лечил палками да народной медициной. Вот и мне довелось разок попасть под раздачу. Сам-то я утек, благо ноги резвые. А семерых наших войсковой фельдшер так наклизмил отваром ромашковым, что хлопцы 2 дня на службу не выходили. Прямо у сортира палатку себе поставили, чтобы недалече бегать. И не поспоришь же, ведь приказ самого Суворова».
«Так тебе, небось, досталось потом?»
«Вестимо досталось!» — улыбнулся в седые усы мой денщик, с головой уходя в романтические воспоминания молодости. «Словил нагайкую вдоль хребта. Оно, конечно, боль еще та. Я ж, прежде чем убечь, выспал картечь, затолкал лекаря в пушку по самую макушку, поднес фитилек, а потом и убег. А при таком катаклизме никому не до клизмы».
Меж тем из баньки, подталкиваемый рыжим ординарцем, чидно выплыл мой свежевымытый дядюшка, сияющий, как самовару попади.
«Иловайский! А ты чего здесь штаны просиживаешь?» «Виноват, не подумал», — подскочил я, вытягиваясь во фрунт. «Не мог знать, что тут ваше законное место. Где прикажете продолжать просиживание?»
«Нарываешься!» — с удовлетворением крякнул дядя, пожимая руку Прохору.
«Ладно, сокол грешный, покуда курьер царской с приказом не прибыл, разрешаю тебе до зари в увольнение. Сгоняй к своей ненаглядной, отметься, чем надо, как положено, а то еще убьют тебя к бесу за царя до отечества, а ты и потомства не оставил.
Вы умеете подбодрить ваше сиятельство? Мне, Катеньке, так передать, дескать, по начальственной воле направлен к вам на размножение?»
«Ты уж на меня-то всех собак не вешай!»
Тут же открестился он, прекрасно зная характер моей суженой.
«Ну ее, прелесть твою кореокую с закидонами опасными! С нее станется и не уважить седин генеральских!»
«А вот это поклеп! Катя как раз-таки уважит!» «Да так уважит!» что с ее возможностями мало никому не покажется.
«Ничего, сам на месте разберусь». «Разрешите исполнять?» «Валяй! Да только Прохора с собой возьмешь!»
«Как консультанта по размножению?» — недопонял я.
«А что ж, мы в этом деле не пролетели. Старый кот зря не мяучит, молодых учит. Где помять, где куснуть, каким местом развернуть, где лаской, где галопом, чтоб не попасть, куда не надо. Прощень просим, Василий Дмитриевич, заигрался я чего-то».
Вовремя опомнилась моя бородатая нянька, едва не волевым усилием смиряя в конец распоясавшуюся музу.
«Пойдем-ка мы по ветерку да ветру. Идите, идите, не оборачивайтесь».
Тепло напутствовал дядюшка, с натугой соображая, какое же многообразие рифм мог иметь в виду Прохор. Славьте Господи, ни до чего самого простого не додумался. Мозги генеральские на поэзию не особо заточены. Рыжий ординарец показал нам обоим кулак за его спиной, прыснул в усы и пошел вслед за своим начальством со двора. К нам же осторожно подсел сельский староста, баньку которого мой дядя, так сказать, и облагодетельствовал самим фактом помывки своего сиятельства. Теперь на нее можно вешать мемориальную табличку, объявлять музеем и за копеечку пускать посмотреть на веник, которым хлестал себя по бокам сам знаменитый генерал Иловайский XII. Местные, конечно, пожадничают, но случайно проезжие купцы или скучающие барыньки из соседних поместий вполне могут и соблазниться. Для них копейка не деньги. «А вечер-то надысь тихохонек», — задумчиво окая протянул староста, отлично зная, с какого боку и на какой козе подъезжать к моему наставнику. «По ночь поди, опять прохладственно будет. Так вот мыслю, казачки, не пригубит ли нам ядреную по самому удобному случаю, здоровья ради?»
«Я не буду, мне хкать пора».
«А я и не позволю зазря хлопца спаивать», — поддержал Прохор, железной рукой удерживая меня за ремень. «Придется мне, твое благородие, за тебя стопочку выпить, ибо отказывать грех. Вечер надысь и впрямь тихохонек».
«Так и мы про что, да в чем?» Староста с благородной крестьянской неспешностью достал из-за пазухи плоский казенный штоф, заткнутый серой тряпочкой. «Прощенья просим, что стопку-то не прихватили. Однакось лекарь-то ваш этот, как его, Наумыч, баял, что по-ученому водка прям всех микробиев на корню травит. Так, может, уже и из горла?»
«Вампиры завсегда из горла пьют, и ничего», — подмигнул мне старый казак и напомнил. «Ты лыж-то шибко не востри. Али забыл, что генерал приказывал?»
«Прохора с собой возьмешь», — уныло процитировал я. «Прохор, ну ты ж не маленький, сам понимаешь, что ты мне нужен там, как в гробу гармошка, а в бане дрессированный ежик на поводке».
«Да понимаю. Как не понять? Сам молодой был, ничего не забыл. Как выйду с запевками, да облеплюсь девками, так жди меньше году, а быть приплоду».
И красней, не красней, урезонить этого станичного вершеплета не было никакой возможности. В полку даже ходили слухи, что будто бы в свое время мой денщик самого Наполеона в стихах обсобачил. Вроде как во время знатной войны 1812 года французы на берегу батарею поставили, да по нашим солдатикам на переправе полили. Так взвод казаков под это дело, разоблачившись до нагиша и на конях вплавь с одними саблями в зубах, реку форсировали, да на батарею и навалились. Французы до того обалдели от голых бородачей в одних попахах, что без пардону деру дали. А покуда им мюратовское подкрепление пришло, наши донцы все пушки с обрыва в реку турнули. Ну и якобы сам Наполеон Буонапарт, проезжающий, шибко грозился, ножками топал, обзывал хлопцев по-всякому, по-корсиканскому. Так вот и наш Прохор тоже не сдержался, вывел лошадь на мелководье, на спину ей встал, и императора всея Франции с половиной Европы простым человеческим слогом, народной рифмой, указуя на исконно мужские части тела, так отметилил, что наши от гоготу едва не утопли. А догадливый Наполеон, говорят, все-все-все понял, и впоследствии уже в плену с острова Святой Елены писал царю Александру жалобное письмо, требуя за неприличные стишки розгами драть нахального казака. «Да только где же его среди всевеликого войска Донского сыщешь?» Государь наш усмехнулся в кулачок и дипломатично решил этим делом не заморачиваться. Но вернемся на завалинку.
«Так общество, мил человек, при всем том просьбишка ничтожная будет до твоего характерника». Важно, словно некую новость прогудел калачинский староста. «У Феклы-то солдатки, муж, почитаю, 8-й годок службу тянет, так мы о ей и заботу, и уважение проявлям, нам чужого не нать, нам своего добра хватат. И чего ж?» «И чего ж?» — явно подустав от долгих речей с одновременным удерживанием меня, сорвался Прохор. «Ты дел говори! А ваш сплетни деревенские мне, как казаку, ниже плетня вдоль лампаса!»
«Так вот оно, дело-то как!» Даже обиделся староста, демонстративно затыкая бутылку той же тряпочкой, а взамен вытаскивая из кармана новенькую шпору.
«Я же говорю, что мальчонка ейный, младшой, годков 4-х-то, сегодня утром в лесу нашел. Вот общество и спрашивает, могем ли мы тот предмет продать, коли он потерянный. Али, может, характерник-то твой сам купит? Да только ежели оно так, типа улик какая, ну, какая не есть секретная, так мы задешево-то не дадим».
Мой денщик одним ленивым движением развернул мое благородие на 180 градусов и сунул шпору под нос.
«Да ну вас всех! Я к Катеньке Цветочку Лазоревому на последнее свидание опаздываю, а вы мне тут...»
В голове что-то щелкнуло, перемкнуло, по затылку разлилось тягучее тепло, а в левую пятку впились знакомые иголочки.
«Так это же шпора царского курьера, что вез Василию Дмитриевичу срочный пакет из штаба.
Где точно вы ее нашли, шаромыжники, а?»
«От ты догада!» — восхитился бородатый великан-калачинец, цапнул шпору обратно и встал. «Сколько целковых отвалишь вдове-то, дай обществу за сию полезность! Ведь поди, вещица-то, ох, какая нужная!»
Мы с Прохором на миг переглянулись и в четыре руки так скрутили делового старосту, что он и пикнуть не смел,
а лишь молился свистящим шепотом. «Спаси, сохрани, царица небесная! По что бьете-то, казачки? Я ж не заради какой корысти-то, я только вдове с пятью детятами подмугнуть!»
«Мы тебя, изменника государева, еще не бьем!» — тепло пояснил мой денщик, едва не рыча от ярости. «А ну, говори, собачий сын, где точно шпору нашли? Говори, когда тебя сам Иловайский спрашивает!»
«На живот-то коленом не давите!»
«Сейчас я ему, Ирюшенька, на другое место коленом надавлю. В раз голосок тонкой станет, и петь будет дюжи жалостливо!»
«Да скажу, скажу, ироды!» — взмолился бородач. «От кладбища, ну что дорога-то вдоль леса идет, вроде на опушке у поворота и валялась хренотень ант проклятушая. Ну слезьте ж с меня, Христа ради! И грех же содомский, коль кто со стороны поглядит-то!»
«Это он на что нам намекивает?»
— зачем-то уточнил у меня Прохор, выхватывая из-за голенища на гайку.
«Посторонись-ка, характерник! Я тут кое-кого уму-разуму да библейским аллегориям учить буду!»
Ты никогда не видел, чтобы здоровый, степенный мужик, две сажени росту, сажень в плечах, борода до пупа, так резво прыгал через забор. Нет, знал, конечно, что нагайка и ума прибавляет, и резвости, и юности даже, но чтобы вот так все сразу и настолько действенно, любовался впервые.
«Ну, что ж ты стал столбом, пень с чугунным лбом? Раз с курьером беда, значит, нам туда. И уж ночь не в ночь, надо парню помочь».
«Поздно ему помогать. Не знаю откуда, но почему-то сразу понял я. Ну и спорить не буду, ты прав. Седлаем коней до лесу, пока еще хоть как-то светло».
«Дядюшку вашего предупреждать не надо ли?»
«А толку-то?» пожал плечами я, подбрасывая шпору на ладони. «Он по-любому меня на расследование направит, а тебе сопровождать велит. Скачем уж сразу, потом доложимся». Старый казак что-то хмыкнул в усы, но молча пошел за мной на другой конец села, где, собственно, мы и квартировались. Именитый генерал, ясное дело, забрал лучшую хату в Калаче, а я, хотя его племянник, но человек скромный, чина небольшого, пусть и офицерского, обещанного Георгия по сей день не получил, да и кому теперь до наград. Так что мы с моим денщиком, поэтом, балагуром, вдовцом Прохором живем на конюшне, спим на сеновале, он ближе к стойлам, а я на самой верхотуре, под протекающей крышей. Зато и приказы генеральские мне исполнить, только их сиятельству бровью повести». Я уже в седле, усы закрутил, саблю в руку и полетел характерник служить царю, отечеству, вере православной, да батюшке Дону. Ну, если уж совсем честно говоря, служак из меня никакой. Тут дядь прав. Карьерный рост, золотое оружие за храбрость, ордена да кресты на грудь. Как-то все это не цепляет. Мне бы к разлюбезной сердцу моему Катерине заглянуть успеть, с губ ее бутонных поцелуйчик отхватить, а там уж пусть даже и на войну. Куда она, война, от меня денется?
«Илюшка, чтоб тебя! Че столбом застыл? На какие мысли разлакомился? Иди вон, а, сам своего чертяку арабского седлай! Эта нехристь меня ни в грош не ставит!» — обиженно взвыл потирающий плечо Прохор. «И скажи ему, что если он, крокодил лошадиного племени, меня еще хоть раз тяпнет, я его оглоблей поперек хребта при всех кобылах не помилую!»
Белый арабский жеребец, подарок благодарных парижан моему героическому дядюшке, прыгал по двору козлом, ржал, вертел хвостом и вообще вел себя, как последняя скотина.
«К ноге!» — строго приказал я. Конь прижал уши и, осторожно шагнув в моем направлении, замер, как античная статуя.
«Ты чего меня перед подчиненным позоришь?»
Араб коротко всхрапнул, всем видом изображая, что если я имею в виду своего денщика, то тут надо еще посмотреть, кто у кого в подчинении.
«И насчет твоего шибко вольного поведения мы вроде бы говорили не далее, как вчера», сдвинув брови, напомнил я.
Жеребец передернул плечами. «Ну, говорили. И что?»
«А то, что если опять будешь кусаться, я на тебя намордник надену, и пусть над тобой все собаки смеются».
«Ага,
Дядин конь угрожающе приподнял заднюю ногу. «Пусть посмеются, если подойдут на удар копыта». «Леший с тобой!» — сдался я, сунул руку в карман шаровар и вытащил два кусочка сахара. «Получишь после службы!» Белый араб ласточкой метнулся на конюшню и прибыл назад, уже держа седло в зубах.
«Просто к нему подход нужен!» — терпеливо объяснил я ухмыляющемуся старшему товарищу. «Оглоблей по хребту, конечно, быстрее. Мои животные, они тоже, как люди. У них и капризы свои, и настроение, и норов. Надо ж по-честному».
«Ну, если по-честному, — не задумываясь, вывел Прохор, — тогда туда он тебя на своей спине везет, а обратно ты его».
Дядин жеребец радостно закивал, и мне пришлось показать ему кулак, чтобы не забывался. Но времени ждет. Мы махнули в седло, и боевые кони на рысях вынесли нас за околицу. А там, на проселочной дороге, мимо мирно переливающегося закатным золотом Тихого Дона, к старому кладбищу, где и вправду за поворотом дороги у рощицы стоял могучий дуб. Невысокий, скорее кряжистый, с вершиной давным-давно расщепленной ударом молнии. Прохор кинул мне поводья, резвее молодого спрыгнул с седла и полез шарить в траве.
«Потерял чего?» «Это ты, характерник, нюх да совесть потерял. Почему я твою работу исполнять должен? Давай тоже ищи».
«Кого?» — еще раз спросил я.
«Да курьера же царского!» —
буркнул он, уже понимая, что все не так просто.
«Но ведь место вроде то».
«Оно самое. Думаю, здесь мальчишки ту шпору и подобрали. А вот в то, что и курьер прямо здесь в землю провалился, верится не очень».
«Ну, так ты давай, поднапрягись, руками там помаши, разгони морок, сердцем али левой пяткой, да и угадай, что было-то».
«Что было, угадать нетрудно», — помрачнел я, потому что в тот же миг мелькнувшая у меня в мозгу картинка радости не вызвала. «Курьер мертв, сумка с пакетом украдена, тело унесла на плече горбатая женщина со странной походкой, в руке у нее была... дохлая ворона, а на голове три горящие свечки».
«Вот прям тут же все и прояснилось!»
То ли издеваясь, то ли абсолютно без задней мысли, широко улыбнулся мой денщик.
«А теперь еще разик напрягись, постарайся, не ленись. Хватит, ваш бродь, ерундятину пороть».
Вообще-то, честно говоря, когда я сам попробовал представить ту композицию, что только что безумно описал, мне тоже поплохело. Может, мозги под попахой размякли от жары, или на меня кто из оборотного города порчу навел, что я хрень бесстыжую несу и язык не заплетается. «Знаешь, давай все-таки разделимся», — подумав, предложил я. «Ты проводи меня до кладбища и скачи к дяде. Доложи ему что да как, шпору покажи. Меня заберешь на рассвете, там же у могилы. Добро?»
«Добро!»
— покрутив усы, признала моя нянька.
«Пистолет-то зарядил? Как-никак к любимой девушке идешь!»
«Пистолеты при мне, сабля тоже, и в нагайку пулю свинцовую вшил. Так что экипирован по полной. Да и не съест же она меня. Тебе в подарочек йогурт захватить?»
«А давай!» — согласился он. «Вот только конфету марсианскую не бери! От нее орехи дюж в зубах застревают».
«Это от Сникерса».
«Так не один хрен».
«Ну, в принципе, один», — не стал спорить я. Катенька порой баловала меня разными вкусностями из будущего, так что и Прохору порой перепадала. «Но мы тоже вели себя честно, благородно. Обертки, банки и бумажки всякие безжалостно сжигали в печке, чтобы ученым людям историю не портить». Мой верный наставник не спеша сел в седло, резко развернул своего коня, не чинясь, огрел его плетью слева и справа, и только пыль взлетела серебристым облаком под протирающими глаза еще сонными звездами. Я наклонился к чуткому уху араба, ласково шепча: «Не бойся, маленький, я тебя плетью обижать не буду. Ты же у меня и так послушный мальчик, правда?» Жеребец покосился на меня, подумал и яростно закивал.
С любым существом всегда можно найти взаимопонимание. Этому меня оборотный город выучил. Ведь хоть на минуточку представить, с кем я там только не встречался, по сей день мороз по коже пробирает. Оборотни, чародейки, людоеды, вурдалаки, привидения, черти, бесы, упыри, колдуны, любая нечисть всех мастей, чинов и мудреных классификаций. Если б только не свет очей моих, розан душистый, Катенька, и ноги б моей там не было. А тут вот влюбился Харунжий, как сопливый пацаненок, в соседскую девчонку за плетнем, и пропала душа казачья. Уж и в город к силь нечистой сам хожу, кое с кем в приятелях, с упырями да ведьмами общаюсь запросто, а с людоедом грузинским, православной рясой прикрывающимся, бывает, даже хлеб-соль вожу, магарыч пью. Тьфу! Самому тошно. А куда денусь-то? Любовь она... любовь. Старое кладбище за селом давно уже стало для меня родным и привычным. Понимаю, как дико это звучит, но иначе не скажешь. Вот здесь я впервые столкнулся с душегубкой и бабкой Фросей. А вот тут араб сбросил меня на кладбищенскую землю, а сюда меня перетащили на разделку упыри, Моня и Шлема. А вот через эту могилу мы все трое убегали от мстительных молдавских чумчар. Злобные твари, к переговорам не склонны, извинений не принимают, жрут своих, и я у них на 100 лет вперед в черном списке. Вот уж как помру, так они, поди, мою могилку вскроют, кости обглодают, да только тогда и успокоятся.
«Ну что, дружище, жди меня здесь!» Я потрепал по шее коня, спрыгнул с седла и пустил жеребца на волю. «Араб у меня ученый. Один раз его уже в оборотный город на мясо уводили. Теперь он кого постороннего только на расстояние прямого удара копытом в челюсти подпускает. Пара-тройка чумчар за это уже поплатилась крепко».
Хотелось бы, конечно, Катеньку заранее предупредить. «Да уж поздно». Я разгреб руками рыхлую землю за покосившимся крестом, нащупал железный рычаг и потянул на себя. Со скрипом и пылью могила открылась, являя аккуратные ступени под землю. Я спустился, прикрывая за собой крышку, и белый араб, спокойно щипавший травку у дороги, вдруг резко вскинул красивую голову, повел ушами и молнией сорвался с места, исчезая в ночи.
«Что ж тебя так напугало-то?» Я быстро сунул меж землей и крышкой могилы рукоять пистолета и приник к щели. «Неужто чумчары пожаловали?» «Но нет. Наискосок от кладбища к лесу, переваливаясь сбоку на бок, но тем не менее очень шустро, пробежала странная женская фигура с горбом на спине и тремя горящими свечами, торчащими на голове, как рога.
«Что за пакость невнятная?» — только и успел спросить я, как из темноты грохнул выстрел, и кусок свинца влепился в землю на какую-то ладонь от моей щеки. Второй пули я ждать не стал, мигом выдернув пистолет и наглухо закрыв себя в могиле. «Вот ведь дела! Еще и сделать ничего не успел, а уже убивают. И главное, за что? Что, поди разбери, за то, что к хозяйке в гости иду, или за то, что заинтересовался пропавшим царским курьером? Но коль по первому делу проблемы, так Катенька и сама за меня любой нечисти пасть порвет, у нее наказания не застревают. А вот если по второму, так неужто за нами с Прохором с самого начала слежка была? Так поди, шпору-то курьерскую мальцу специально под ноги бросили. Знали, что рано или поздно люди к характернику за советом пойдут. И все равно ничего не понятно, — бормотал я себе под нос, осторожно спускаясь по ступенькам в подземные глубины. Если кто хотел меня из села выманить, так и попроще трюк придумать можно. А вдруг возьми, да и потеряй, мальчонка, шпору, или староста ее любому заезжему коробейнику за пятак предложи. Не, не я им нужен. А кто ж? Смысл-то офицера с почтой ловить?
Дядюшка и так знает, что война, что на Польшу пойдем. Так какой кому интерес пакет с приказом красть? Ну, не выступит наш полк в срок, задержится на неделю. Что с войной-то будет? Без нас, как ни крути, а не кончится. Да и может ли быть решающим задержка прибытия всего одного полка? Ведь не Ватерлоу, небось. Чем ниже вели ступени, тем светлее становилось вокруг. Под землей освещение иное, более рассеянное и голубоватое, как в дождливый день. Вроде и видно все приотличнейше, однако солнышка не хватает. Уже идя по широкому коридору к арке, я заметил маячившую впереди спину мясника Павлушечки. Известный интеллигент-душегуб, человечный на развес торгует, но лавку его все хвалят, дескать, и свежатина всегда есть, и денег лишних не дерет. «Кого я вижу, человече?» — радостно обернулся он на звук моих шагов.
«Рад, искренне рад. Так не хватает порой нормально интеллигентного общения».
«Это не ко мне», — сразу уперся я. «У нас в полку интеллигентов нет. Дядь при одном слове «интеллигенция» за нагайку хватается».
«Помню, она досталась в иное время». Мясник отставил тачку и плотоядно облизнулся. «А ты, казаче, без охраны сегодня? Неосмотрительно сие».
«Когда по личному приглашению хозяйки такая охрана не нужна», — нагло соврал я, грозно выгибая бровь. Научился за полгода тренировки перед зеркалом. Говорят, сам Наполеон изучал это искусство по совету старого циркового клоуна.
«Ну, если сама хозяйка...»
«Так что ж», — тяжело вздохнул Павлушечка.
«Ага, бровь-то сработала. Мне с ней сейчас ссориться не резон. Хочу лавку расширить. Договорился с нужными поставщиками, но без ее особого соизволения никак нельзя. Может, замолвишь словечко, казаче?»
«А мне-то что за интерес?»
«О, ценю деловой подход!» Людоед попытался приобнять меня за плечи, но замер.
Стоило мне положить ладонь на рукоять пистолета за поясом.
«Да-да-да, сам не любитель лишних фамильярностей. Гигиена — залог здоровья».
Кто бы говорил, эта ходячая гора сала мылась раз в год, да и то вряд ли. Вечно перепачкан жиром и подсохшей кровью, а если его мясницкий передник выстирать в доне, то на 3 версты ниже по течению вся рыба всплывет кверху брюхом.
«Так вот, что я могу резонно предложить?»
Он вернулся к своей тачке, где лежало чье-то позеленевшее тело, прикрытое рогожей.
«Ты у хозяйки добываешь разрешение письменное на строительство магазина по французскому образцу, широкое, просторное, с дегустационным зальчиком а-ля бистро, а я тебе за соучастие оговоренный процент. Предпочтешь деньгами или производимым товаром?»
«Сосиски, дамские пальчики», — припомнил я, и меня вновь передернуло. «Спросить спрошу, оплатить будешь услугами?»
«Какого толка услугами, казаче?» — неожиданно покраснел он, кокетливо одергивая замызганный передник.
Наверное, тут бы и пристрелить подлеца за такие мысли. Но мы шагнули за поворот, а там подаркой уже стоял на вытяжку бдительный бес. Господи боже, даже не со старым фитильным ружьем, а с кривым турецким луком. Ох, нет, мам дорогая, с такой допотопщиной меня еще не встречали.
«Стоять, руки вверх, сейчас обоих стрелять буду!»
«Остынь, бесове!» — укоризненно прогудел Павлушечка.
«Я это, ты меня знаешь. А тот, что со мной, так сам Харунжи Иловайский. Или тебя старшие товарищи о нем не предупреждали?»
«А чем меня предупреждать?» — нагло оскалился бес. «Не ж я эту военщину усатую сам не знаю. Стоять, кому говорю!»
Мы переглянулись, но встали. Интересно, что дальше?
«А дальше пущай мясник своей дорогой идет. У меня к нему претензий нет. Но ты, Харунжий, помнишь, злый день в лампасах, как ты мне в ружье песку насыпал, а?»
Я пригляделся к гневной мордочке беса.
память услужливо подсунула подходящую картинку. Тот же бес, весь черный от пороховой гари, с обожженным пятачком, держащий в лапках ружье, увенчанное чем-то вроде железной ромашки. Да, рвануло тогда не слабо.
Но ведь весело же было. И сувенир оригинальный. Чего ж злиться-то?
А ну вот теперь я потешусь. За всех наших тебя отомщу. Посторонись, толстый. Я сейчас буду из казачка ежика делать.
Это первая услуга, — с нажимом напомнил я отступающему Павлушечке. Ты просто иди своей дорогой, а мы тут вокруг побегаем. Бес натянул тетиву до уха, но я уже успешно спрятался за непробиваемой тушей мясника.
«Эй, Харунжий, это ты чё? Это прикол, что ли, такой? Я не понял? А ну, вылезай, я в тебя стрелять буду!»
«Вперед!» — скомандовал я с трудом, чтобы не пнуть людоеда по заднице. «Так сапоги ж потом ничем не отмоешь». Павлушечка бодро потрусил карки, толкая тачку, а мы с бесом развлекались вовсю шумно и весело.
«Стоять! Я ж... Ага, попался! Ой, извини, Павлуша, стой, гад! Я из-за тебя не в тебя попал! Извини, Павлуша, нет, есть у тебя совесть, Харунжий, стой! Я сейчас... А, вот, а, ой, 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 извини, я не хотел, это все Иловайский, а, ой!»
К тому моменту, как у самых стен оборотного города яркий задиристый офицер в мундирчике Преображенского гвардейского полка окончательно расстрелял все свои стрелы, я уже слегка запыхался. Колышащейся туши мясника-интеллигента стрелы причиняли не больше вреда, чем китайское иглоукалывание. То есть в некоторых местах было даже полезно и приятно. Правда, последнюю стрелу увлекшийся бес-охранник прямо выпустил в... Ой, короче, дикий вой Павлушечки, уязвленного в самую чувствительную точку, едва не заставил меня присесть.
«Уя! Попал гаденыш из лука в уретру!»
«Это типа поразил, как Давид Голиафа?»
— шепотом уточнил спрятавшийся за моей спиной маленький преображенец.
«И чего это он так на какую-то уретру жалуется? Я вроде под фартук попал».
«Это по-латыни», — решил я, сам не зная толком, о чем речь. «А ты бы давал тягу на всех копытцах, пришибет еще».
«И то дело. Прощавай, Иловайский, я тебя в другой раз дострелю, договорились?»
«Заметано», — добавил ему коленом скорости, и ретивый бес смылся, прежде чем эхо Павлушечкиных воплей дважды облетело весь оборотный город. Я тоже предпочел бы удрать под шумок. Но куда там? На крики голого трупоеда быстро сбежался народ. А какой народец живет в подземном городе нечистые силы, объяснять, полагаю, уже не надо никому. Не прошло и минуты с того момента, как бедный мясник ухитрился выдернуть из-под фартука застрявшую стрелу, как мы с ним оказались в плотном кольце облизывающихся горожан. Причем на Павлушечку никто слюни не пускал. Главное блюдо тут по-прежнему... «Вкусный я».
«Глянь-кай, сожители!» — протерла глаза старая ведьма с бородавочным лицом. «Неужто мясник в свою лавку живого Харунжева привезти умудрился?» «Кажись, так», — поддержали ее два молоденьких упыря журавлиной стройности. «Да только нам-то с того одно взаимное мордобитие».
«Да уж!» — погромче прокашлялся я. «Традиции нарушать не следует. Хозяйка не одобрит». «Раз я пришел, давайте не филонить тут. Засучили рукава, и чтоб каждый два раза соседу врыло».
«Минуточку, дамы и господа!» — неожиданно вмешался какой-то клыкастый хмырь, когда нечисть уже привычно разбилась по парам в приблизительных весовых категориях. «Что мы как дети, право? Чуть увидели Харунжева и в драку».
«Так это ж самый Иловайский!» — шепотом пояснили ему.
«Я в курсе. Имел честь, так сказать, и тоже был за него бит». «Но, может, мы его пока хотя бы свяжем? А то опять, как все в себя пришли, так казаком уже и не пахнет».
«Так, а почему бы и нет-то? Дельная мысль», — перешептываясь, признал народ. Я с подозрением покосился на двух, трех, четырех бесов и ведьм, двинувшихся ко мне с веревками. Поумнели, что ли?
«Не-не-не-не, мы так не договаривались».
«Павловчика, придержи Харунжева, чтоб не убег, пока мы буцкаемся».
Интеллигентный людоед-патологоанатом, знаток латыни, радостно обернулся и... Я даже сам не сразу понял, как взлетел ему на шею, свесил ножки и приставил заряженный пистолет к уху. «К хозяйке бегом! Живо!»
«Глядь-ка, что творится, а?» —
вновь взвыла та же бабка, угрожающе тряся грудями.
«Этот маньяк в папахе да эполетах нашего мясника посредь бел дня угоняет! В Турцию поди! А там еще евнухам горбатиться продаст, уйму деньжищ на том слупит, а нас навсегда без мяса спокойницкого оставит! Не пущу!»
«И впрямь, Илюшника!» — вмешался брутального вида плечистый черт с челкой на бекрень и усиками-квадратиком. «Слезли бы вы с уважаемого Павлушечки, он нам всем очень дорог. Мы даем честное слово, что не заставим вас долго томиться связанным. Быстро подеремся и не больно вас съедим. Честное и благородное».
«В галоп!» — приказал я, сжимая коленями толстую шею мясника, но тот неожиданно заортачился.
«Ты меня еще взнуздай, человече! Я не бабка Фрося под твоим седлом ходить. Я мужчина с образованием, вкус имею и диплом международный, и...»
«Пристрелю», — хладнокровно пообещал я, взводя курок. Толпа замерла. Потом кто-то из мелких упырей азиатской внешности громким шепотом спросил у соседа.
«Чё ж он не стреляет-то? С Павловчики-то, небось, в пять раз больше мяса будет, а Харунжи уже к основному блюду как гарнир пойдет».
Толстый голый гигант, придушенный, кнул, рванул с места не хуже моего арабского скакуна. Нечисть с энтузиазмом ударилась в погоню.
«А то их! Лови, хватай! Павлуш мясника первого на фарш! В ем чистого жиру каждому по бидону хватит! Харунжи, стреляй! Стреляй, раз обещал! Не разочаровывай честную публику!»
Ох, кто бы знал, как трудно мне было усидеть на толстой, жирной, скользкой, да еще и потной шее перепуганного торговца человеческим мясом. Ой... Павлушечка, сверкая голым задом, несся к хозяйкиному дворцу самой короткой дорогой, не особо заботясь о том, кто попадал ему под ноги. Группу заморских гостей китайской внешности с гидом-переводчиком из Сиона он практически разутюжил по обе стороны узкого проулка. Пока жид лаялся ему вслед на иврите, кое-кто из наиболее ушлых ведьм быстро отскребали китайцев от стены, скатывали в коврик и уносили к столу, как рулеты.
«Сзади! Слева! На бреющем идут!» — орал я на ухо своему скакуну, упреждая налет двух молоденьких, традиционно голых ведьм сверху из-за соседних крыш. Павлушечка неожиданно изящно наклонился, на ходу оторвал половину ближайшего забора и словно веером отмахнулся им от налетевших прелестниц. Прямо на моих глазах они кубарем ухнулись в чью-то каминную трубу, а через мгновение вылетели оттуда черными, с дымящейся паклей вместо роскошных волос и бросились вдогонку уже пешком, но с такими матюгами, что я за жизнь бедного мясника не дал бы и медный грошек. Однако хозяйкин дворец был уже близко. «Беги, человече! Без тебя меня не тронут!»
Едва дыша простонал толстяк, ставя меня на булыжную мостовую перед воротами. Две огромные львиные головы медленно распахнули медные пасти, и погоня встала, как вкопанная.
«Ну, и типа чё?»
Над притихшей площадью раздался нежный голосок моей Катеньки, многократно усиленный динамиками. Воодушевленная и набитая здоровым энтузиазмом толпа замерла в многозначительных красивых позах.
«Я второй раз, вежливо, без намеков и угроз, толерантно интересуюсь. Это тут чё было, ась?»
«Стоит ли ситуация вашего внимания, о, нетерпеливейшая?»
— вякнул какой-то храбрец в полном доспехе английского рыцаря времен крестовых походов.
«Мы не вершим неправедных дел, а лишь осуществляем свое право на законную охоту!»
Левая от меня львиная голова пустила короткую прицельную струю огня. Кто бы ни был внутри доспехов, ему каюк. Над площадью явственно пахнуло печеным мясом. Толпа отшатнулась, но мигом повеселела.
«Ах, спасибо тебе, матушка!» — нестройно раздалось из первых рядов. «Коли уж Харунжева нельзя, и мясник Павлушечка городу еще нужен, так хоть какого правдолюбца захарчить, и то компенсация!» «Я справедливая?»
«А то!» — хором грянула нечисть, изо всех сил стараясь, чтобы верноподнический тон был поискреннее.
«Я хорошая правительница».
«Лучше не бывает, матушка-хозяйка!» Народ в единодушном порыве стал бухаться на колени, потому что львиные головы явно брали дальний прицел.
«Я красивая?»
Неожиданно повисла раздумчивая тишина. Видимо, нечисти такой вопрос по отношению к главе оборотного города даже в голову не приходил. Какая кому разница, красивая она или нет? Ее в реальности-то и не видел никто, а по тем личинам, что она на себя надевает, как судить? «Матушка, а подумать можно?» — наконец решился кто-то. «Ну, хотя бы до вечера!» И я зажмурился, потому что ответ мог быть только один. Однако, вопреки всему, львиные головы опустили горящие глаза, все пожирающий пламень не вырвался меж их оскаленных клыков, и народец под шумок попятился ракоподобным образом от хозяйкиного двора. Я быстренько прошел от ворот через калиточку внутрь, прямо в загон с чудовищными псами. Помесь мастифов и каких-то инопланетных демонов, как мне рассказывали. Рвут все, что шевелится, зубы в два ряда, остры, как чеченские кинжалы. Сами песики с двухлетнего теленка величиной, но меня любят до беспамятства». Я тут, похоже, единственный, кто с ними играет, чешет пузо, треплет по холке. Катерина их кормит, конечно, но в загон не заходит. Говорила, дескать, они там прежнего доцента сожрали. Ну, спорить не могу, всякое возможно. Однако ж ни меня, ни Прохора покуда не кусали. Разве обслюнявливают так, что потом полдня отмывайся? Мне было приятно уделить адским псам пару минут ласки, чтобы не рычали. И, заперев дверцу загона, направился к дому хозяйки. Называть его дворцом все-таки преувеличение. А так дом крепкий, добротный, в три этажа, за серьезным забором. Больше даже крепость, чем дом. Но внутри все уютно и чистенько, женская рука чувствуется.
— А, Иловайский пришел.
Счастливо обернулась ко мне свет мой Катенька, болтая ногами на вертящемся стуле. Сегодня на ней были облегающие джинсы и свободная рубаха цельного кроя с надписью на грудях «Kiss me» и «Kiss me». Что сие значило, уточнить не успел, ибо был обнят и расцелован в щеку красавицей-хозяйкой.
«Заходи, садись». «Я тебя не ждала, поэтому не причесана, не надушена и не намазана, абы как. Но ты не бойся, я тебе йогурт дам, и мексиканская смесь замороженная есть. Будешь?»
Я только кивнул, поскольку вставить хоть слово в эту канонаду было никоим образом невозможно. Тут надобны простые действия — кивки, поклоны, улыбки. Так, чтобы внятно и не провоцировало, а рот лучше не открывать».
«Сижу себе за компом, положу зайчиков в чудесном лесу, никого не жду, от начальства прячусь. Думаю, кто бы у меня пару пакетов комбикорма сгрыз? Целый месяц в холодильнике лежат, а тут ты, непривередливый. Опники, праздник!»
Как видите, в моих ответах нужды не было. Я так, для фону. Оно и понятно, когда человек основное время в своей хате проводит, ни друзей, ни приятелей, ни на улицу погулять, ни на праздник престольный в церкви показаться, одна работа ученая, да нечисть вокруг, поневоле поди сам с собою заговаривать станешь. «Зоренька моя ясная!» — решился я, видя, как она суетливо гремит блюдцами да ложками на своей маленькой кухоньке. «Может, тебе подмагнуть чем? Щец сварить, али кулеш запарить?»
«Кстати, да». На миг задумавшись, обернулась хозяйка. «Сунь в микроволновку овощи и подогрей молоко. Я сгоняю вниз в кладовку. Вроде там сосиски оставались. А если нет, на крайняк тебе вегетарианское рагу получится, а я хлопьями перебьюсь. С печкой справишься? Ясно. Инструктирую необразованное донское казачество.
Катя ткнула пальцем в белый ящик со стеклянной дверцей.
Вот сюда овощи кладешь. Не в металлической миске, только в фарфоровой. Кнопка «Время», кнопка «Мощность», закрыл, нажал, все. Как готово, сама выключится. Вопросы есть, хороший?
Вопросов нет, подтвердил я. И впрямь чего сложного-то? Я взял холодный пакет с заледенелыми овощами и, положив его на фарфоровую тарелку, сунул в печь. Ах, да, Катенька же еще про молоко говорила. Достал короб бумажный из холодильника и туда же в печь, до кучи. Теперь мощность и время. Я наугад потыкал кнопочки. Вроде складно выходит. Латинское слово «старт» мне было по книжкам известно. Чудо-печка приятно заворчала, а потом как...
«Иловайской, мать твою, что взорвалось?»